Привет всем! Это эфир «Обсудим» на канале Breakfast Show, и я, Ольга Тихомирова, здесь буду целый час сейчас обсуждать последние новости, как обычные люди, как сказано в заставке. Поставьте нам лайк для того, чтобы следить за нами дальше, и подписывайтесь. Сегодня у меня в эфире Кирилл Рогов, глава проекта аналитического RERussia. Кирилл, привет!
Привет.
Я думаю, что начать сегодня мы должны просто с воздушной тревоги в Литве, которая затронула всю страну. Люди спускались в бомбоубежище, в том числе руководство Литвы, президент Науседа и Сейм всех спустили в бомбоубежище, и везде звучали сигналы сирены, что в принципе, ожидалось в связи с последними новостями, регулярными уже о дронах над странами Балтии. Но вот тут это затронуло массово всю страну. И вопрос мой в связи с этим связан с заявлением главы Минобороны Литвы Роберта Скаунас, сказал, что жители должны смириться с атаками украинских дронов. Такова реальность. И вот эта новая реальность для стран Балтии, которая, в общем, постигла их в последние недели, готовы ли они к этому быть одной уже из сторон фактически вот этого противостояния и агрессии, которую Россия ведет против Украины?
Ну, с одной стороны, мне кажется, что еще они не являются все-таки страной, и этот петух еще не клюнул. А с другой стороны, готовы, не готовы, их никто не спрашивает, в том смысле, что они живут вблизи России и путинской России, и в этом смысле, безусловно, являются частью, ну, они находятся под угрозой. Под серьезной угрозой. И эта угроза нарастает, и мы видим, ну, это не просто там что-то случилось. То есть, ну, это событие, о котором мы говорим сейчас, оно, конечно, это скорее такая учебная воздушная тревога, да, и очень важно, что есть инфраструктура, есть логика вот реализации этой учебной тревоги, кому куда идти, надо учить, что делать. Это очень важно все, потому что действительно балтийская тема, она назревает, и мы видим по последним неделям, что она все более так, что-то происходит, что-то склеивается, что-то набухает. И это ожидаемое событие, и мы с ним еще будем в ближайшие недели и месяцы жить, потому что как бы есть несколько, то есть базовая история заключается в том, и у нас на RERussia был еще в марте текст, который мы на основе как бы западной аналитики писали про этот, развивая западную аналитику, взяли несколько сценариев и аналитических докладов по поводу того, как может развиваться конфликт Москвы с Европой, с НАТО, и составили как бы свой план. И план этот, свой сценарий, который мы считаем вероятным сценарием, заключается в том, что конфликт Европы с НАТО может начаться не после завершения российско-украинской войны, как раньше в основном в Европе рассматривали такие сценарии, а как инструмент ее завершения. При том, что у Путина есть тупик в войне, у него есть тупик в военных действиях, фронт стоит. Не очень очевидно, может ли Путин вообще еще раз наступать третий год подряд на Донбассе. Я считал и считаю, что не может. При этом есть тупик в переговорном процессе, на который и Путин, и российские элиты, и российское население в 2025 году надеялись, что вот как-то Трамп сейчас заставит Киев подписать что-нибудь такое неразумное, недоброе, не вечное. Но это тоже не случилось. И поэтому есть тупик, и непонятно, как, с одной стороны, понятно, что надо завершать войну, есть много факторов, которые подталкивают Путина к этому, с другой стороны, непонятно как, потому что никаких нету ништяков и бонусов и трофеев особенных новых. И в этой ситуации, как мы считаем, и вот как написано в этом сценарии, в этой ситуации для Путина конфликт с НАТО, со странами, с европейскими членами НАТО, с европейским НАТО может быть инструментом завершения войны в Украине. Это сценарий гибридной войны, при котором Путин захватывает какую-то территорию довольно незначительную в одной из натовских стран балтийских, и затем Европа оказывается перед дилеммой, то ли вступать в войну с Россией, что чревато, потому что Европа прекрасно осознает, и последний год показал всем, что современные ПВО не способны защитить от комбинированных дронов-ракетных атак. И такие атаки Путин регулярно наносит по Украине, у него есть в этом опыт, и перед угрозой таких атак вопрос о том, что делать, когда Путин захватит там, не знаю, 100 километров квадратных под Нарвой, он станет перед Европой очень остро. А Путин же со своей стороны может предложить переговоры, в ходе которых он, скажем, уйдет с этой территории, но в обмен подпишет некоторые соглашения с Европой, которое будет включать в себя условия мира в Украине, ну и там какие-то еще условия. И вот этот сценарий, он как бы висит над нами дамокловым мечом, какой-то плитой, которая может упасть, и над Европой всей он висит, и над балтийскими странами. И плюс к этому ситуация осложнилась историей с бомбардировками российских нефтяных портов на Балтийском море. Потому что как бы не очень понятно, как эти бомбардировки осуществлялись, и есть подозрение, что дроны могли лететь через территории балтийских стран туда. Это как бы создает такую целый узел на этом месте, и мы видим, что этот узел, его постепенно надувают, накачивают. Чем это кончится? Будет запущен такой план путинский, о котором я рассказывал, такой сценарий, или обойдется и как-то по-другому повернется, мы не знаем. Но, в общем, здесь большая шишка зреет, и она имеет очень большой такой потенциал дестабилизации и эскалации. Поэтому, в общем, все балтийские новости сейчас в топе, все как бы движется вокруг этой возможной спирали.
Я хочу тогда в связи с этим спросить еще об участии Беларуси в этом сценарии, потому что предупреждение о дроне Литве передали белорусские военные. Они же предупредили об этом дроне Латвию. Вроде как дрон упал, вроде как на территории Литвы, но пока подтверждение, что это именно тот самый дрон, из-за которого была воздушная тревога на территории всей страны, неизвестно. Но вот белорусские военные передали такое сообщение, а как раз, кстати, скоро, буквально на днях, будет годовщина того самого знаменитого полета самолета Ryanair, который сажали принудительно в Минске, да, и мы знаем, что белорусские власти, в общем, тоже довольно находчивые в плане того, кому какие передавать сообщения и когда. Вот это вполне укладывается в какую-то схему сценария, да, какого-то запланированного, о котором ты говоришь, да, где вот это все спланировано и организовано, происходит.
Ну, я думаю, знаешь, не все спланировано, не все организовано. Это вот как бы, ну, просто у информационного пространства есть такое свойство, что вот где-то есть полюс, магнитик, да, и он электризован, и мы понимаем, что может случиться. И тогда очень много новостей начинают выстраиваться, они прям нависают, наверное, обвешивают этот магнитик, и мы все видим сквозь призму этого страха, этой опасности. Там, безусловно, есть какие-то какие-то невнятные телодвижения вокруг Беларуси, потому что там какие-то учения. Зеленский говорит, что, может быть, с территории Беларуси опять будет предпринята попытка отвлекающего удара. Там что-то происходит. И я думаю, что у Лукашенко такая есть большая жизненная задача не оказаться втянутым в этот конфликт. Но
Там еще
мы
есть
посмотрим.
Трамп, который тоже пытается что-то с ним такое сделать.
Ну да, но, в общем, у Лукашенко, я думаю, есть задача не оказаться втянутым в этот конфликт, удастся ли этому, непонятно, ну, а эти вот новости, они просто вот это тот магнитик, который будет определять информационную повестку, потому что есть вот такой вот сценарий, и он весьма правдоподобный, который я описал, и, значит, соответственно, все балтийские новости, все будут для нас очень так тревожны.
Но Владимир Зеленский, президент Украины, ты правильно сказал, что он недавно говорил о том, что Беларусь может быть еще больше втянута в агрессию России против Украины. Он как раз выпустил сегодня новый текст на своем телеграм-канале и написал, что существует 5 российских сценариев расширения войны через север Украины. Он сообщает об этом со ссылкой на данные украинской разведки. И, во-первых, это да, Беларусь. Он говорит о Беларуси, которая может быть использована. И уже есть задания у украинских разведслужб по этому поводу. Но еще он пишет также о подготовке в России новых мобилизационных шагов. Еще 100 тысяч человек планируется мобилизовать. Такой потенциал для скрытой мобилизации в России, по его данным, отсутствует, по данным Зеленского. Поэтому стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности, такие, как недавно в Приднестровье. Но это он ссылается на то, что в Приднестровье начали выдавать российские паспорта и призывать оттуда людей. Опять же, там не было никаких подтверждений таких вот ярких. Но вот такие оценки
Я думаю,
Зеленский дает.
что заявление о том, что в Приднестровье раздают российские паспорта, чтобы потом всех, кто их возьмет, призвать на войну, это скорее такой пропагандистский ход Зеленского. Вряд ли это так, и вряд ли Москва рассчитывает в своем наступлении на жителей Молдовы, которые Приднестровье, которые возьмут русские паспорта. Да, так что здесь нету особенного такой, нету особенной интриги. Но действительно, Зеленский периодически говорит последние недели о том, что вот может быть некоторое расширение конфликта. Я не до конца понимаю, что за этим стоит и что можно ожидать, потому что действительно у российской стороны очень мало живой силы. И это важный такой мотив, который выводит нас тоже на весь этот узел, как Путину выпутаться из войны. Потому что вот на этой неделе мы опубликовали обзор Мэри Раша, который посвящен как раз этому, про то, что контракт сломался. Вообще вот этот вот контракт, коммерческий контракт на войну, был одним из самых остроумных, может быть, и таких эффективных придумок, одной из самых эффективных придумок Путина в ходе этой войны, что вот можно людей просто за деньги туда вербовать, и что это получается. И это работало действительно, ну, больше 2 лет, 2,5, может быть, ближе к 3, где-то с конца 23-го года эта система работала, когда примерно сколько теряли на поле боя, столько же и кооптировали, что столько же контрактов и подписывалось с Россией коммерческих. Это было очень дорого, мы несколько раз считали стоимость всей этой затеи, она дорогая штука, и траты на живую силу оказались одной из самых таких больших статей расходов на войну. Это совершенно не очевидно было в начале, и не очевидно было до этой войны, что вот повернется таким образом, что ты не можешь набрать армию для такой войны, и ты, но ты можешь придумать этот самый эффективный коммерческий контракт, который действительно он становится для большого количества людей стимулом, чтобы рисковать собой. Вот. Но эта штука сломалась. Как мы пишем в нашем обзоре, на наш взгляд, она сломалась. То есть есть все больше, нету подтвержденных данных, но есть все больше в связи с того, что упал набор, что сейчас не удается восполнить потери на поле боя за счет новых контрактников.
А можно я
Их надо...
уточню, Кирилл, извини, пожалуйста, в течение вот первых лет войны все время поднимали цену за контракт, да, все время увеличивались эти выплаты. Это уже тоже не работает, то есть больше увеличивать невозможно.
Нет, они
Есть
продолжают
предел?
увеличивать. Она продолжает увеличивать. Мы как раз об этом пишем, что пока увеличение идет нормально. Вот по нашим подсчетам у нас есть своя методология, как мы считаем эффективный контракт. Это непростой вопрос, потому что в России можно подписывать контракт где угодно. Ты не обязательно где-то живешь. Соответственно, эта система работает так, как мы выяснили. Есть набор регионов, примерно там 20 регионов, в которых самые высокие подписные бонусы. И, соответственно, люди едут туда подписывать контракт. Ну, те, кто сознательно идут, хотят заработать, они едут в один из регионов с высокими бонусами. Там есть там дюжина самых высоких. Ну, мы вот берем и 24 региона отсматриваем, как бы берем как выборку. То есть вот здесь нельзя, как бы рассуждая об эффективном контракте, о его цене, здесь нельзя брать среднее по России, да, потому что они очень сильно различаются, бонусы за контракт, и все, кто сознательно хочет зарабатывать, они едут там, где дорогие. Значит, что мы делаем? Мы высчитываем средний бонус по 24 регионам. Какая за этим стоит логика? Логика стоит такая, что те, кто едут на войну сознательно, они едут в регионы с самыми высокими бонусами за контракт. Да, а эти 24 региона тоже интересный такой сет, потому что там есть богатые регионы, которые всегда держат высокие выплаты за контракт, они всегда находятся в этих вот в этой двадцатке. А есть регионы, которые поднимают свои бонусы за контракт. У них приток идет людей, которые подписывают, они выполняют свой план, и потом,
KPI.
да, KPI, и затем либо снижают бонусы, либо дальше не поднимают. И тогда другие регионы временно их опережают, и они как бы входят в этот вот топ, и на них ложится. То есть как бы идет такое перераспределение этого бремени между регионами. Так вот, по нашим подсчетам, вот мы, да, почему у нас 24 региона мы берем? Потому что мы считаем так, что, в принципе, те, кто сознательно идут на войну, они едут в регионах, чтобы заработать, они едут в регионы с очень высокими бонусами. Ну, и там примерно 10-12 регионов. Но по ним считать не нужно, потому что довольно много людей, которые подписывают контракты, это девиантные всякие типы, которые просто ну, вот, не могут объяснить, зачем они пошли подписать контракт, или не могут никуда поехать. И вот, ну, и много людей, которые под давлением их заставляют, особенно это сейчас распространено в СИЗО и в полиции, что людей ловят там в провинции иногда специально менты и полицейские проводят облавы там в местах, где как бы где ты скорее найдешь людей с наркозависимостью, потом они их ставят перед значит
Фактом.
перед фактом, что сейчас будет уголовное дело, что они им пришьют то и сё, и заставляют подписывать контракт, потому что есть бонусы для полицейских, которые заставили кого-то подписать контракт. Так вот, эти люди тоже подписывают контракт там, где они попались, и по низким ставкам. Поэтому мы решили вот такой сделать срединный, да, такой срез, вот среднее по 24 регионам. Мы это берем как индекс того, как цены эффективного контракта. И по нашим подсчетам вот с нынешнего мая по примерно там июнь-июль, он вырос на 40%, эта цифра выросла, а за предыдущий год она выросла примерно на 60%. То есть она продолжает расти, и бонус увеличивается. Но он не дает того эффекта, что раньше. И мы как раз разбираем факторы, которые ведут к тому, что но не дают того эффекта, что раньше. Здесь, значит, существуют следующие гипотезы. Во-первых, где-то в конце 2024 года потери сильно выросли. Это видно по некоторым, значит, российские потери на поле боя, когда начали активно с одной стороны, наступать в Донбассе, а с другой стороны, когда дроновая война, дроновая стена достигла тоже очень высокой эффективности. И с этого момента потери стали высокими, более высокими, чем раньше. И на протяжении 25-го года они были вот такими вот высокими. И на наш взгляд, как бы для людей, люди достаточно рационально действуют в таких, ну, за исключением тех, кто девиантного поведения, и тех, кто под давлением. Другие люди, которые идут на это, чтобы заработать и чтобы обеспечить свою семью, они достаточно рационально действуют. И, как показывает наш там анализ еще давно, там, пару лет назад, что суммы выплат за убитого и бонусов, они построены как бы с такой оглядкой на опыт страхования жизни в коммерческих организациях. Вот страховка жизни есть такое понятие, да, и у нее есть определенный расчет, как страхуется человеческая жизнь. И вот это тот порог, при котором там некий усредненный россиянин из провинции, он думает, что вот, ну да, ну вот, может быть, это имеет смысл, даже если я погибну, для семьи это будет такой толчок, так хорошо, что, может быть, даже это имеет смысл. А семья, когда он погиб, она думает, ну да, это очень грустно, что его больше с нами нету, и мы его оплакиваем, но никакой социальной несправедливости со стороны государства мы не чувствуем, потому что мы получили то, что мы рассчитывали. И вот этот вот баланс, он как бы существует. Но этот баланс, он и в частности зависит от того, какова вероятность твоя погибнуть. Да, если ты, как бы, у тебя вероятность погибнуть 20%, или получит семья там несколько миллионов рублей, ты можешь рискнуть. А если у тебя 85% вероятность погибнуть, то у тебя другой расчет. И по нашему мнению, в 2025 году, если вот это не происходит не сразу, потому что люди как бы ориентируются на какой-то, ну вот они начинают проводить свои мини-социологические исследования, как там у знакомых, и что к концу 2025 года людям стало понятно, что, в общем, там очень мало шансов у тебя вернуться, и что этот шанс быть убитым, он совсем не такой, как они прикидывают. Более того, вторым как бы фактором оказалось, что в 2024 году, когда эта система так широко заработала, у тебя подписывают контракт на год. Но только потом люди понимают, что согласно путинскому указу, там в самом начале еще войны принятому, ты не можешь его разорвать, пока не окончилось СВО. И то есть это не на год, а бессрочный контракт. Сначала люди дотумкивали до того, что это вот такая обманка, что это бессрочный контракт. Потом в 2025 году был другой фактор, потому что они ожидали, что скоро война кончится. И было даже такое как бы настроение, что вот надо успеть. Сейчас
Надежда на
война...
переговоры. Я
Да,
помню,
да, да,
да, это
да,
была
да.
надежда на
Но
переговоры,
как
что
бы...
сейчас
Да, и люди
можно
думали...
брать.
Да, что вот буквально полгода, несколько месяцев осталось заработать, а потом уже это все закроется форточка. Была вот, то есть в 24-м и 25-м году у людей было другое представление о длительности этого контракта, от которого зависит также вероятность твоей гибели. То есть вот два фактора у нас, что больше потери и совсем другая длительность, и получается, что ты, в общем, у тебя шансов дожить до конца контракта очень мало. Наконец, третий фактор, который в 2025 году сработал, это, ну-ка, второй половине 2025 года вполне широко, к началу 2026, вполне широко разошлось представление о том, что там на самом деле происходит в войсках. А там, да, происходит такой беспредел, что эти контрактники, у которых огромные такие бешеные деньги, и они становятся предметом постоянного, ну, мошенничества, давления, шантажа, убийств, пыток, которые направлены на то, чтобы вытрясти из них часть этих денег, по крайней мере. И это тоже, в общем, стало довольно широко известной вещью и изменило представление людей об этом контракте. Они считают, как бы, чтобы они поняли, что это государство, оно не очень надежный counterpart, да, наниматель,
Работодатель.
работодатель, да, оно плохой работодатель, потому что он там не контролирует ничего, и там какой-то местный командир тебя обнулит, все, карточку у тебя заберет, и, в общем, непонятно, что ты получишь. И четвертый фактор, также социальный, как это социальный фактор, четвертый тоже социальный. Мы считаем, что на протяжении 25-го года как бы сильно ухудшилось отношение общества к тем, кто воевал и воюет, да, и что они воспринимаются как такой, ну, совершенно не как герои, не как эта вот официальная пропаганда требует их воспринимать, а наоборот, как такие опасные элементы, от которых надо держаться подальше, которых лучше бы не было, их как бы. И есть много свидетельств о том, что систематические проблемы у них с устройством на работу, потому что никто не хочет брать такого человека на работу, его невозможно, потому что потом уволиться. Если будет конфликт, то тебе наваляют каких-то этих самых пиндюлей власти, что ты не ценишь этих героев. В общем, лучше держаться от этого подальше. Это знают в России все по разным причинам. И в этом смысле для тоже возникает такой, ну, такой обратной социализации. Мало того, что у тебя ПТСР, еще все тебя не любят. И вот мы считаем, что четыре этих фактора, один связан с уровнем риска с точки зрения длительности контракта и уровня потерь, что он изменился, а другой связан с социальным, как бы изменением социального образа войны и воюющих с точки зрения общества. И он стал гораздо более негативным. И в этой ситуации идти подписывать контракты, ну там изменились как бы условия, изменилась цена его, фактические издержки на стороне, кто его подписывает. И поэтому эта штука, она перестала работать, и упало это число людей, которые как бы так, и оно было достаточно, действительно достаточно в 25-м году. И действительно люди поверили в эту социальную модель, что вот это ладно, я, может быть, погибну, но дети будут в ВУЗе учиться, купим квартиру через ипотеку, которая у нас будет доступна, и семья перейдет на другой уровень. Она как бы, ты можешь попытаться вытащить свою семью из хронической бедности ценой вот того, что значит, как бы немалые угрозы того, что тебя убьют или покалечат. Но ты берешь это. Сейчас баланс изменился, приток есть большое давление на разные уязвимые группы, чтобы заставлять их подписывать контракты, но кажется, эта система не работает, и кажется, она не заработает, потому что, во-первых, очень сложно было бы для российских властей, и на данном этапе, видимо, невозможно навести порядок в войсках. Это как бы такая армия отдельных подразделений, которые достаточно автономно воюют, и которые ты не можешь этих командиров убрать, потому что эти командиры, их задача держать людей в таком тонусе, чтобы заставлять их идти на верную смерть. И ты таких командиров не можешь убрать, потому что ты не можешь в военной академии подготовить такого рода командиров. Это специфические люди. Но они за это вот там кого-то обнуляют, кого-то пытают, кого-то мучают, у кого-то отнимают деньги. Но вот это расплата за то, что они умеют заставлять людей идти на смерть, наверное. И вторая еще системная такая вещь в этом вопросе важном, что в принципе, видимо, да, это дроновая стена, она настолько уже развита, что мы можем сказать, что преимущество, скажем, России в живой силе исчезло. То есть оно не имеет смысла. Если ты соберешь 150 тысяч, туда добавишь, скорее всего, их перемолят тоже. Да, не очень понятно вообще, можешь ли ты что-то с этим сделать. И в этом смысле, действительно, я думаю, что будет очень трудно какой-то провести набор. Ну, ты не решишь. Да, даже если Путин сегодня объявит мобилизацию, и опять там наберет
Как
через
того хотят, например, Z-блогеры бесконечные, да, они
да, наберет
призывают к этому каждой
200
публикации.
тысяч человек, наберет 200 тысяч человек путем мобилизации, частичной мобилизации, ну, как это было в 2022 году. Предположим, он это не сделает. Будет очень большое недовольство. Будет там, ну, предположим, он сумеет это сделать. Но потом, если ничего не произойдет, если их всех перемолит эта машина, то это возрастающая претензия, потому что, ну, какого фига? какого фига, и ты все равно ничего не сумел,
Ты
и
обещал нам победу, да, а мы...
это уже будет конфликт, потому что Путин как бы не в том сейчас модусе и не в той позиции, когда есть некоторый кредит доверия к нему. И поэтому думаю, что то есть, если вдруг предположить, что он пойдет на частичную мобилизацию, попробует повторить трюк 2022 года, то думаю, что это в данном контексте, в сегодняшнем, гораздо больший риск для него политический, чем было тогда.
Я хочу, на самом деле, в подтверждение твоих слов по поводу того, что все сломалось, прочитать буквально несколько заголовков. Издание «Север Реалии» пишет большой материал о том, что как происходит сейчас вербовка на войну среди заключенных. И вот родственники российских заключенных делятся тем, что всех, кто пошел туда из-за денег, уже давно выгребли. И сейчас только насильно и только пытками заставляют людей, которые там, нам осталось полгода до конца срока, идти и подписывать вот эти контракты. И еще одна вещь, это по поводу дронов на самом деле, потому что сейчас же активно привлекают студентов в дроновые войска. И вот недавно Министерство обороны опубликовало даже ролики со студентами, которые бросили учебу, мы показываем несколько этих кадров, чтобы уйти в беспилотные войска, и они делятся своими эмоциями, как это хорошо. То есть они пытаются изменить имидж российской армии, показать, что это типа модно, современно, технологически продвинуто.
Но здесь надо иметь в виду, что действительно там, видимо, борются две тенденции, две установки разные. С одной стороны, действительно, я думаю, что российское военное командование обеспокоено и, ну, как бы сфокусировано и хочет создать эти беспилотные войска, потому что они гораздо более эффективные, чем вот те штурмовики, которых нанимали раньше. И беспилотные войска, и я думаю, что это идея Минобороны, набрать их среди вузах,
Студентов, да.
технических вузах, среди студентов. И в этом есть смысл, потому что, ну, это тоже такая геймерская штучка технологическая, и у тебя совершенно другие риски с точки зрения вероятности быть убитым и раненым, они гораздо меньше. И, в принципе, я думаю, они могли бы набрать это все, ну, такую, эту армию, потому что нужны новые войска, да, и для них нужны специфические люди. И это разные люди, тех, которых ты на мясные штурмы набираешь, и тех, которые тебе нужны в беспилотные войска. И поэтому, в общем, логично, они пошли в вузы. Я думаю, но параллельно, я думаю, там в руководстве говорят, блин, но нам Путин требует от нас, чтобы мы наступали, нам наступать некем, давайте поэтому их все равно перетащим и отправим в штурма. И какая-то вот такая...
Обман получается.
Ну да, конечно, а что, как иначе? У них ничего без обмана-то не бывает. Вот. Но для штурмов как бы это не решение проблемы. Там нет такого количества людей, которые и не пойдет. И опять-таки мы видим, что вот они придумали эффективный обман в 2024 году, что люди не понимают, что это контракт на год, а это на самом деле до конца войны. Но проходит год, и люди как-то разобрались с этим обманом. И то же самое будет со студентами, когда они поймут, что их бросают в штурма, и потому что Путин требует наступления, то в результате не будет решена ни одна проблема. Ни пополнено пушечное мясо для штурмов, ни созданы беспилотные войска, потому что студенты не будут идти, опасаясь того, что кинут и обманут. Так что вот этот фактор, социальный фактор ненадежного работодателя военного, он как бы работает, мы видим его в разных ситуациях, как он функционирует и как он подрывает доверие и лишает даже, да, там были опросы, которые мы цитируем, даже те люди, которые хотят идти на войну, они говорят, но все-таки там ужасно все организовано, и обучения нет, и амуниции нет, и того нет, и сего нет, и в общем, как бы, и как бы режим, то, как он устраивает эту войну, это не устраивает, устраивает мало кого это устраивает.
Да, но мы знаем, да, мы следим внимательно за тем, что пишет Иван Филиппов на Западном фронте без перемен, насколько критикуют все, как там устроено, и те, кто, в общем, должны поддерживать Путина руководство, потому что они поддерживают саму идею вот этой войны. Я хочу прицепиться к твоим словам про новый модус Путина, в котором он сейчас и в котором у него разные ограничения, потому что что мы видим последние недели? Это, во-первых, массовые удары по российским НПЗ. И вот сейчас приостановили работу НПЗ в Москве, в Капотне и в Рязани. Сегодня ночью атакован НПЗ в Нижегородской области, там, спустя 2 дня после предыдущей атаки. Все заговорили о дырах в российской противовоздушной обороне. Зеленский говорит, что 10% мощностей нефтепереработки выведены из строя. Сухопутный коридор в Крым фактически уже не существует.
Но
Одновременно
существует, но просто он теперь простреливается. Он существует, но
рискованный такой.
под ударом оказался, да.
Последнее, да, 30 часов. Мобильный интернет блокируют в Петербурге. Это то, что касается уже людей напрямую. И даже блогер Игорь Стрелков, который в последнее время часто критикует, говорит о том, что война на истощение, в которой оказалась Россия, становится все опаснее для нее.
Да, совершенно верно. Ну, две темы важны. Во-первых, действительно, вопрос вот войны на истощение, да, это же концепт, который работал в течение 3 лет. Что вот идея, что как бы там Украина не сопротивлялась, но в долгую она все равно проигрывает, потому что по ресурсам она проигрывает, и Россия будет продвигаться вперед, и все, поэтому надо сдаваться только пока тебе разрешают. И это действительно сейчас совершенно неочевидно. Вещь, она как бы изменилась. Для России война тоже стала на истощение, а ее преимущество, как я уже сказал, возможно, оно ушло в историческое прошлое, что, возможно, теперь преимущество в живой силе не может быть реализовано при достаточном развитии дроновых войск. В принципе, не может быть реализовано. Возможно, это еще не окончательно, это гипотеза, которая окажется весьма достоверной на данном этапе анализа данных. Вот, и это одна сторона деталей. Вторая, это одна история, они взаимосвязаны, но это история вот про войну и про изменение ее понимания всеми сторонами. Вторая связана как бы с внутренней динамикой, политической и социальной в России. И здесь действительно, вот я там некоторое время написал этот текст про третий этап военного путинизма, про то, что принципиально новый этап начался, в который вступил путинский режим в своей военной ипостаси, в ипостаси военного времени. И это он в нем заключена такая некоторые факторы турбулентности, которые в том или ином виде все время нам выскакивают. Ну, а безусловно, фактором турбулентности является тот факт, что стало всем неочевидно, что Россия даже в долгой перспективе вот выигрывает эту войну, достигает каких-то своих целей.
Выигрывает в концепции Путина, то есть
Ну
получает то,
да.
что хочет Путин по максимуму.
Да, там хитрость заключается в том, что у Путина есть разные максимумы выигрыша. Это вообще довольно обычная для него идеология наступления, когда у тебя есть несколько рубежей, да, которых ты как бы должен достигнуть. И если ты даже не достиг вот того дальнего рубежа, и ты сохраняешь некоторую двусмысленность в отношении того, чего ты в реальности хочешь достичь. Ведь ни один человек на свете не может сказать, где цели СВО и достижение каких целей является достижением целей СВО. Да, то ли это просто Донбасс, вот просто выйти на границу Донбасса, то ли это еще там демилитаризация, денацификация, то ли еще, значит, чтобы у Украины не было армии, то ли еще, чтобы сменился режим. Все это там напихано, и он из этого мешка достает эту игрушку и показывает, что вот это цель СВО. То оказывается, что там, а там неизвестно, в мешке-то он все уже достал или еще что-то есть. Поэтому это как бы делается специально, чтобы он не мог проиграть, чтобы даже относительный выигрыш он мог выдать за тот выигрыш, к которому он стремился. Поэтому, но во всяком случае ясно, что ну, какие-то трофеи нужны, какими-то трофеями надо войну закончить. Вот освобождение там Северного Донбасса, освобождение всего Донбасса, как это формулируется в российской пропаганде, это некоторые трофеи, которые можно предъявить. Но и он, значит,
Слушай, ну еще
не...
можно предъявлять несколько раз, да? Мы уже там 5-й раз Россия берет Купянск.
Ну да. Да, но вот ну, должны быть какие-то вешки, которые. Так вот, значит, У Путина здесь все плохо, но потому что, как я уже сказал, принципиальная вещь, что изменился стратегический взгляд на эту войну, и что не факт, что те преимущества, которые казались незыблемыми на стороне России, что они обеспечат достижение каких-то значимых целей. Но вторая история, она уже про Россию, и она про, я бы сказал, про экономику и про, ну, как бы наложение, да, ухудшение в экономике и социальной усталости. И здесь очень сильные изменения, которые мы недооцениваем, и которые бежит немножко впереди более таких надежных экономических показателей. Что я имею в виду? Что если мы посмотрим там, например, на динамику доходов граждан, на динамику зарплат, то там все вроде нормально, оно не так быстро, но идет вперед, доходы повышаются, они не развернулись вспять, и как бы там мы ничего не видим. А если мы начинаем разговаривать про социальные настроения в России, и начинаем как бы вот этот щупать, вот как люди это ощущают, то там резкое изменение, там очень резкое изменение, да, и без конца все там, не знаю, в средних таких городах, крупных, но таких столицах российских регионов, бесконечно закрывающиеся эти самые бизнесы, салоны красоты, какие-то ништяки, там, едальни. Это все есть, потому что там вот мало-средний бизнес, ему по нему очень сильно ударило, спрос сжимается, а тут повысили налоги. Вот, например, ну вот в цифрах это так, вот опрос ФОМА про социальное настроение, и там думаете, что будет там через год в России лучше или хуже? Такой стандартный вопрос, просто который много-много десятилетий уже задается. Это ФОМовский опрос. У Левады тоже есть такой похожий вопрос, но я сейчас говорю о ФОМовских данных. И вот картинка, значит, если первая половина 2025 года, ответы на эти вопросы. Мы знаем, что вообще, что социологии все сложно в таком режиме, и что мы осторожно к этому относимся. И, скорее всего, специфически немножко есть отбор людей, которые вообще разговаривают с социологами. Но мы смотрим, значит, первую половину 2025 года. 35% говорят, что будет улучшаться. Через год в России там будет улучшаться. 12% будет, что будет ухудшаться. Это первая половина 2025 года. Сейчас это 21 на 21. То есть тогда было 35 оптимистов против 12 пессимистов, сейчас они сравнялись 21 против 21. Это сильные изменения вот именно этих
За год всего.
социального настроения какого-то, да? Ты еще даже не чувствуешь, у тебя еще не пропала работа, и вроде зарплату нормальную платят, но ты чувствуешь, что будет хуже, и что вообще куда-то все идет не туда. Это важная такая штука, которая в России произошла и которая меняет. Ну, раньше ты чувствовал, что, ну, война непонятная, что за хрень такая там, Путин, зачем ты ее захотел? Ну ладно, не мое дело, я в тюрьму не хочу, а зарплаты нормально повышаются, и вроде как все нормально. А сейчас вот это вот, что нормально, оно исчезло, и тогда вот эта первая мысль, зачем это все было, и что это такое, и зачем это нафиг надо, и с этими дронами, с этими бомбардировками, то есть там такое серьезное переключение настроений, причем на уровне таком обывательском очень, не среди каких-то элит и особо рефлектирующих лиц, а вот как такое общая социальная температура. И это важно понимать, потому что вот все остальное, изменение риторики, оно наслаивается на это ощущение, которое есть у людей. И мы видим целый каскад, да, и он продолжается немножко, этот каскад людей, которые вдруг там прозрели, как Виктория Боня. А что ж такое? Как же так? Ой, боже мой. Вот, ну, я как бы не
Кирилл,
хочу.
но вот
Да.
у меня есть впечатление, может быть, я не права, что, в принципе, вот эта система выстроена, конструкция, в том числе с точки зрения пропаганды, да, как вот это описание того, что мы делаем, ради чего, оно начало сбоить, потому что оно начало сталкиваться с реальностью, да, что война быстро не заканчивается. Там, я не знаю, вот страховая отказывается компенсировать убытки от удара беспилотников, потому что это вот типа уже не страховой случай, да, и вот какие-то такие вещи все время где-то показывают, что вот здесь не работает, да, контракт уже не работает, закончилось. И получается, что непонятно даже за что им хвататься, собственно говоря, Путину, где менять, где корректировать.
Ну, я бы посоветовал хвататься за пистолет и приставлять его к песку. Но, кажется, это пока не возымеет действия. Ну да, и есть этот слом. И вот я поэтому и говорю, что я бы вот обратил внимание на эти социальные настроения, на этот общий, как бы, такой пессимизм наросший. И когда у тебя этот пессимизм уже есть, его бацилла, она уже здесь, то ты все видишь, ты все замечаешь. Вот и здесь котенка утопили в Дагестане, здесь коров забили, и это не получается. У тебя как бы начинает настраиваться таким образом взгляд на это все дело, и начинают люди говорить, опять-таки, вот они начинают как бы это вот формулировать. И это интересно, потому что вырабатывается этот язык, да, как бы этот язык человека, который был лоялен Путину, а теперь он в этом усомнился. А вот когда всякие иноагенты и прочие террористы с экстремистами, Валя Шульман и другие, они говорили, вот все это плохо, Путин все неправильно, это ужасная война, они были все сразу противопоставили себя этому социальному миру. А это сейчас начинается эпоха предателей, эпоха этих, когда вот, а я был лоялен, я думал, что все так нормально, я же патриот, но вот я что-то смотрю и что-то не понимаю, и как же так, и как мы это допустили, а и это плохо, и это плохо, и это не так, и что же, вот, и это очень важно, да, потому что это как бы, он как и некоторое такое путинское большинство, которое смирилось с войной, пока платили деньги, они говорили, все, все, ну, что, нормально, да ладно, мы об этом не думаем. А теперь это их язык, что вот мы меняемся, они меняют, их взгляд на Путина меняется. Наш взгляд на Путина не менялся, он как был такой, что мы его терпеть не могли и ненавидели, так и остался. А вот это вот, вот
А
это
мы не
изменение.
знали, а мы не знали. Слушай, я в связи с вот этим вот этой концепцией, да, что мы не знали, мы думали, хочу, знаешь, про что еще поговорить? Сегодня издание «Вёрстка» опубликовало картинки из нового учебника «Обществознания» под редакцией Медведева. Так вот, там появилась карта, на которой захвачены Херсон и Малая Токмачка, которая тоже как бы периодически сообщается о том, что вот-вот-вот
Ну,
захватываем
слава богу,
Херсон.
мало толкнуть взяли, да,
Да,
здорово.
как Купянск в пятый раз, я не помню, я сбилась со счета. Так вот, ну как бы понятно, что Херсон украинский, и его не захватила российская армия, но там он уже помечен.
Ну, нет, ну, по Конституции он не украинский, по Конституции он российский.
Это по российской
Херсон,
конституции.
да, по российской Конституции,
Так
да,
вот, я
а
хочу
другой
спросить про
называется.
вот этот разрыв между реальностью и тем, что презентуется и публикуется, потому что периодически звучат и такие слова, что «а Путин не знает, наверное».
Точно не знает, ничего не знает. Да, ну, это тоже нормально, это тоже нормально. Вот эта риторика измены, да, когда лояльные изменяют, они могут сразу сказать, Путин, мы тебе изменяем. Он говорит, Путин, у тебя там неправильные советчики, и ты должен от них избавиться, потому что мы вот видим, что это не то. Это не, может, не ты, но вот надо от тех избавиться, кто тебя на это науськал. И в этом смысле это тоже такое оружие слабых, риторика протеста слабых, когда они адресуют эту претензию как бы не Путину, а куда-то рядом с ним, под его стул. И таким образом этот стул расшатывают. Да, ну, это нормально, и это хороший процесс, это продуктивный процесс.
Пусть идет дальше.
Да.
Путин тем временем съездил, как ты написал, в Орду.
В Орду, да.
И мы сегодня, особенно по всяким российским телеграм-каналам, типа, например, агентство ТАСС, смотрели, чем его угощали. Ну, то есть сначала нам неделю назад показывали, чем угощали Трампа, а сегодня нам показывали, чем угощали и как развлекали Владимира Путина. Вот какие были композиции музыкальные ему представлены. сообщает ТАСС, вот какое меню. Все это нам рассказали, а также показали, как встречались дружески Путин и Си, как они ходили смотреть на выставку об истории взаимоотношений Китая и России. Но из результатов, как я понимаю, главное, чего хотел добиться Путин, это та самая «Сила Сибири-2». Но ее так и не продавили. И, по сути, он везет с собой продление безвизового режима, обсужденное военное сотрудничество и декларацию о многополярном мире, а также неожиданное заявление Си Цзиньпиня о воскрешении фашизма. Я не знаю, видел ли ты это
Нет, я
заявление?
что-то пропустил про воскрешение фашизма.
Сейчас я тебе тогда зачитаю. Россия и Китай будут противостоять воскрешению признаков фашизма и милитаризма. Об этом заявил Путин в обращении к СМИ по итогам переговоров. Но Си Цзиньпинь заявил, что Россия и Китай, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, будут защищать авторитет ООН и международную справедливость, противодействовать всяческим проявлениям односторонности и гегемонии и попыткам повернуть историю вспять. Прежде всего, провокационным действием, направленным на отрицание итогов Второй мировой войны, на воскрешение признаков фашизма и милитаризма, заявил Си Цзиньпинь.
Да, но у них там есть такая темка, что они, что это они какую-то свою отдельную Вторую мировую войну выиграли, Китай и Россия, а весь мир, значит, пытается сделать вид, что это не так. Есть такая у них тема, ну, она на самом деле не новая. Китай и Россия смотрят на, сейчас интерпретируют итоги Второй мировой войны другим образом, нежели Европа и Соединенные Штаты. Ну, так им хочется, да, они там, из этого у них следуют другие выводы. Вот, так что, ну, ничего, нормально. На самом деле, есть такое ощущение, что как бы апогей российско-китайской дружбы где-то уже остался позади. И там, с одной стороны, есть, безусловно, начался и нарастает в России такой новый антикитайский ресентимент, что Китай нас кидает, Китай тянет из России жилы, ничего ей не дает, покупает все со скидкой и, в общем, закабаляет страну. С одной стороны, есть такой ресентимент, с другой стороны, есть какое-то, по-моему, и в Китае какое-то такое...
Усталость от России.
Да, такой вот большой скептицизм по отношению к путинской России, ее потенциалу и возможностям. И действительно, наверное, «Сила Сибири», ну, сейчас похоже, что не состоится. И мы видим, что там все время Китай требует скидок по поставкам газа и по поставкам нефти. И в общем, это оказалось, это направление, ну, ты его не можешь расширить. И так далеко бросать газ, это может оказаться, и, значит, строить для этого газопровод, это может оказаться весьма-весьма нерентабельно. И даже если это будет сделано, то это будет на самом деле для России ловушка, потому что, ну, там, например, это будет сделано на китайские кредитные деньги, а потом надо будет десятилетиями расплачиваться за эти деньги поставками газа. Это вообще интересный вопрос о том, что Россия как бы потеряет доступ к значительной части своих ресурсов естественных, потому что мы отрезаны от мировых рынков, соответственно, у нас кредитные заемные деньги очень дороги. И при такой дороговизне заемных средств оказывается нерентабельно разрабатывать некоторые ресурсы, которые вполне при дешевых деньгах можно было бы разрабатывать и на них зарабатывать. Ну, не очень большую маржу, но вполне нормально. А тут у тебя возникает ситуация, когда у тебя маржа схлопывается при такой стоимости заемных средств, и ты, в принципе, это уже не пускаешь в разработку, потому что... А так как цены снижаются, то вероятно, что в такой долгосрочной перспективе профицит на рынке увеличивается, и цены будут снижаться, и, возможно, ты уже никогда эти ресурсы не экстрагируешь, не вытащишь, потому что вот в тот момент баланса цены и необходимых инвестиций, когда это еще было возможно, у тебя были слишком дорогие деньги, поэтому ты не мог этого сделать, а потом уже цены скользят вниз и уже
Да, понятно.
не да, это не работает.
Невозможно это компенсировать. Слушай, но вот агентство, издание агентства говорит, что до этого Си Цзиньпин ни разу не говорил про фашизм, вот вслед за путинской риторикой. То есть он такие фразы не произносил.
Может, надо тщательно посмотреть это. Я не скажу, что он произносил, да, но я скажу, что у него были фразы уже, были совместные
Про
заявления,
пересмотр.
правда, про итоги Второй мировой войны, что вот Россия и Китай, они как-то очень правильно в этой войне победили и как-то очень правильные итоги из этого увидели, а вот остальной мир пересматривает, блин, итоги, и вообще непонятно, при чем тут оказался. Вот, это точно было уже.
Хочу тебя попросить еще прокомментировать разные слухи по поводу Трампа, Си и Путина, потому что Financial Times после визита Трампа в Китай написала, что Си сказал Трампу, что Путин может в конечном итоге пожалеть о вторжении в Украину. Но
Да,
это
я читал такое.
опровергли и МИД Китая, и вот Трамп тоже сказал, что ничего такого не было. Но как бы я сомневаюсь, что Financial Times прям придумали такую формулировку
Да, я думаю,
совсем.
не придумали, конечно, и фраза вполне правдоподобная, и в некотором смысле разумная. Ну, как она оказалась в прессе, действительно, это очень выглядело болезненно. Вот Путин только собрался, его вызвали в Орду, он только, значит, мешки собрал, на телегу сел, и тут ему такое, прилетает такая фигня. Но ничего не могу про нее сказать. Кто-то эту утечку организовал.
И еще из последних заявлений, тоже мне кажется довольно символическое, это помощник президента Юрий Ушаков, который там же в Пекине, заявил сегодня, что дух Пекина, в отличие от духа Анкориджа, реально существует. А про дух Анкориджа он ни разу ничего не знает, потому что он сам такое словосочетание ни разу не употреблял.
Я не знаю, употреблял он Ушаков или нет, но, наверное,
Но
он
главное, что дух
употреблял.
Анкориджа все, закончили.
Дух Анкориджа, я-то всегда считал, и я так и сейчас считаю, что Ушаков его и выдумал, потому что это же такое советское выражение горбачевских времен еще, когда первые сами были, там был этого самого дух Рейкьявика, когда первые встречи Горбачева еще с Рейганом, по-моему, были, то там не очень продвигалось дело, и вот при помощи этого выражения дух Рейкьявика, как бы советская страна пыталась как бы вот ну, эту тему сближения, там Горбачев готов был идти на сближение с Соединенными Штатами, а Рейган, значит, находился еще в модусе «Звездных войн» и того, что вот тотальной войны, и не очень-то уступал горбачевским ухаживаниям. И тогда вот придумана была эта самая «Дух Рейкьявика», потом там «Дух Мальты» был. Это было такое советским МИДом придуманное где-то в окружении Горбачева выражение. И я всегда думал, что и здесь тоже его, никто ведь не знает, это «Дух Анкориджа», да, это такой фантом. В чем он состоял, дух Анкориджа, знают только те, кто употребляют такие выражения. Но они намекали, что о чем-то очень важном договорились Путин и Трамп в Анкоридже, и что это неизвестное нам соглашение лежит в основе вот всего дальнейшего. Но сейчас действительно дух Анкориджа почил в духе Пекина. Дух Пекина
Нет,
тоже
потом было знаменитое
почил.
выражение, по-моему, Лаврова, что изнасиловали дух Анкориджа.
Да. Изнасиловали дух Анкориджа, да. Ну, я здесь интересно, но посмотрим, что будет происходить, потому что ведь на 9 мая Тот же Ушаков говорил, что вот-вот Бытков приедет в Москву. Но прошло несколько недель, и как-то ничего про это не слышно. Но сейчас он опять сказал, что Бытков через несколько недель приедет в Москву. Так что там есть некоторая надежда вот на какой-то переговорный трек, который на самом деле умер. Вот этот вот переговорный трек, который мы наблюдали в 2025 году, надо понимать, что он умер, потому что изменилось представление о войне на истощение и ее ходе. Весь переговорный трек 2025 года заключался в том, что Трамп доверял идее, что в долгосрочной перспективе Россия одерживает постепенно победу над Украиной, и поэтому Украине надо в какой-то момент согласиться на какое-то соглашение на условиях Москвы, потому что она только теряет дальше территории.
Он
Этот
перестал в это верить, ты считаешь?
Сам Трамп, не знаю, перестал или нет, но все вокруг перестали. Перестали верить в это украинцы, перестали верить в это европейцы. Да, я думаю, что до некоторой степени перестали в это верить и военные в России. Ну и Трампу уже у него гораздо меньше оснований, да, это говорить уже, когда кругом все не верят, ты как бы с этим тебе труднее выступать, даже если тебе выгодно в это верить. Поэтому как бы того трека нету, и мы в этом смысле на пустом месте, и непонятно, как Путину из этого выбираться, и это возвращает нас в начальную точку разговора об опасности эскалации в Балтике, которая может быть с этим связана.
Прекрасно. На этом мы закончим, я
Кольцо,
думаю.
да.
Закруглили. Спасибо большое. Кирилл Рогов, глава проекта ReRussia аналитического. Поставим ссылки на материалы, которые мы тут обсуждали, которые вышли на
Отлично.
сайта,
Читайте Раша.
ReRussia в последние дни. И Кирилл продолжает за всем наблюдать, в том числе за Балтикой. На этом заканчиваем. Напоминаю про лайки, которые нам с Кириллом очень даже понравятся после нашей прекрасной беседы. Оставайтесь на канале Breakfast Show. Не забывайте, что завтра у вас уже утренний эфир. И я была с вами, Ольга Тихомирова, и вернусь к вам ровно через неделю. Всем спасибо и пока.